Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Как жить по Евангелию, если внешние обстоятельства к этому не располагают? Реализуема ли заповедь Христа «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться»? День рождения Анны Ахматовой. Каким был духовный итог ее жизни? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера был один из самых страшных дней в году, 22 июня. Помимо исторического и мемориального значения, он еще и напоминание о том, как внешние события могут врываться в человеческую жизнь и менять ее. Когда человек предполагал одно, а реальность оказалась совсем про другое. Ну вот буквально проснулся утром, и все. Оставляя сейчас в стороне исторический контекст, вот о чем хочется подумать. Христианин призван в любых обстоятельствах жизни следовать за Христом, выбирать Христа, видеть свою жизнь в евангельском свете. А как быть, если обстоятельства жизни складываются совсем не так, как человек предполагал? Вот, может быть, ближе к нашей реальности, как быть христианином, если внешние факторы совсем к этому не располагают, а требуют компромисса с совестью? Как оставаться христианином, сталкиваясь с вызовами самого разного уровня, от глобальных до локальных, может быть, даже семейных? Или вот совсем земной пример. Человек хотел на одну работу, туда его не взяли, пришлось выходить на другую, или, ну, там, хотел в один вуз, не поступил, пришлось идти в другое, и рушатся планы на жизнь. Все эти обстоятельства, конечно, очень разные, несопоставимого друг с другом уровня сложности, но общий вызов так или иначе один. Как в ситуациях, когда все идет не так, увидеть свою жизнь в евангельском свете? Как остаться с Богом, если человек хотел одного, а реальность сложилась совсем по-другому? На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что все-таки чаще всего мы знаем, в какой ситуации и как по-христиански поступать. По крайней мере, мы знаем, что если мы растеряны и не понимаем на перепутье, куда повернуть, нам надо углубиться в молитву и дерзновенно задать эти вопросы Господу. Нам надо открывать Священное Писание, нам надо смотреть за опытом тех святых, которые в подобные ситуации оказывались. Скорее всего, обычно мы не согласны с тем, что этот путь Господом благословлен именно для нас. Надо смириться с тем, что Господь ведет тебя другой дорогой. Вот в моей жизни был такой момент. Я не поступил в институт и ушел в армию. Если бы я поступил в институт, возможно, я бы не стал священником. Но Господь меня вел через длительную подготовку, которая кончилась провалом. Этот опыт мне был очень нужен. И доверие Богу, умение Богу доверять, доверять Ему настолько, чтобы не доверять себе. Вот это воспитывается из года в год Богом в каждом из нас. Знаете, у преподобного Иоанна Лествичника, у него в его великой книге «Лествица» есть удивительное определение того, что такое послушание. Он говорит это и о послушании Богу, и о послушании духовнику. Он говорит, послушание – это недоверие себе в том, что ты считаешь правильным. Обстоятельства жизни складываются Божьим промыслом так, что постепенно Бог нас выпрямляет, выправляет, вынуждает нас, приглашает нас. Он создает такие обстоятельства, что мы отказываемся, преодолеваем какие-то грехи, какие-то страстные привычки. Он может разрушить какие-то сообщества, которые нас искушают или тянут нас к греху. Он может сложить так обстоятельства нашей жизни, что вывести нас на подвиг, на более, ну, что ли, интенсивный труд по преображению себя. Вот ты жил спокойно, и вдруг жизнь твоя поменялась. Да? А ты весь сопротивляешься этому, потом приходишь на богослужение, а там диакон 10 раз за всеночное бдение повторяет о том, что, вспомнив Матерь Божию и всех святых, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. И ты думаешь, а что это значит, а почему? А Матери Божией, когда Симеон говорит о том, кого она родит, он ей тут же говорит, тебе самое оружие пройдет душу. И вот после воскресения Христова она вынуждена бежать в Эфес с Иоанном Богословом, потому что в Иерусалиме ее преследуют, и жизнь ее грозит опасность. И мы смотрим на святых и видим, что на них исполняются слова одного древнего святого о том, что никто не восходил в рай, живя прохладно. Да, слова эти сказаны в египетской пустыне. Там слово «прохладно» имеет значение с удовольствием, в неге или, как мы сейчас говорим, в комфорте. Вот Господь каждого из нас по мере наших сил и по мере Его великой любви к нам, Он направляет так, чтобы мы вынуждены были меняться. Нам только важно этому внутренне, к этому прислушиваться, не сопротивляться, услышать, понять, что вот там еще 5 лет назад Господь был согласен, что ты вот этого не умеешь. Например, там, что ты не умел не обижаться. А сейчас он не согласен. Тебе уже меньше осталось лет, он знает, да, до исхода из этой жизни. И ты должен успеть с этим справиться. Поэтому он посылает такие обстоятельства, рядом такой человек, которого поменять нельзя, избежать нельзя, значит, должен просто научиться не терять мир от его, там, допустим, постоянного хамства. И другие, может быть, более сложные обстоятельства. Болезнь, болезнь близких, злые люди. Вот это все, что не миновало святых. И практически в каждом житии мы это видим. И это Божий промысел. И внутренние искушения. Вы знаете, у одного древнего святого такие есть тоже прекрасные слова. Он говорил, отними искушение и опустеет рай. То есть в раю нет тех людей, которые не боролись с искушениями, не побеждали их и, наверное, не проигрывали периодически. Поэтому, да, обстоятельства нашей жизни могут очень сильно усложниться в какой-то момент, когда Господь сочтет это возможным. Ну, представить себе жизнь блаженного Августина, который жил при завоевании Римской империи варварами. Его родной город при нем, при его епископстве, Иппон в Северной Африке, был завоеван и покорен варварскими ордами. И Римская империя кончилась на нем и на его прихожанах, на его пастве. Ему пришлось жить совершенно в других условиях. Или святым и праведным людям, христианам, бесчисленным христианам, которым пришлось жить после 1237 года, после монгольского нашествия. Это все люди пытались прочитать как разговор Бога лично со мной. Что Господь хочет, чтобы я успел здесь на земле научиться делать в своей душе? Да, внешнего я поменять ничего не могу, но я могу чему-то научиться. И вот это внешнее, оно меня со всех сторон обошло, да, для чего? Ну вот для того, чтобы появился какой-то опыт, знаете, когда закрыты все горизонты, человек вынужден поднимать голову к небу. Вот, или как святые отцы говорят, если воду со всех сторон запереть, она начинает подниматься вверх. Вот так человеческая душа. Это как говорит пророк Давид, «Благо мне, яко смирил меси». Господь посылает эти обстоятельства. Конечно, нам больно, мы стонем, мы плачем, мы переживаем, мы волнуемся, мы молимся. Мы просим Бога облегчить, и это все нормально, понятно, это все законно, это все пусть будет. Но есть вещи, которые надо просто принять. И когда ты их принимаешь, ты становишься другим человеком. И вот люди, которые проснулись рано с утра 22 июня 41 года, да, это люди, которые постепенно стали понимать, что уже никогда жизнь не будет прежней, что будет много погибших, что будет много коллег и раненых, что придется работать всем очень тяжело и очень долго, что будет голод, потому что большинство людей старшего поколения тогда помнили, что такое война и что ее следствие – это голод. Вот, и, конечно, все они прошли через тяжелейшие испытания. Как тот же пророк говорит о том, что золото испытывается, оно очищается в огне. Вот, Господь дает эту возможность каждому по силам. Наша вера – то, что Господь дает каждому по силам. Крест – для того, чтобы человек быстрее, ну, если здесь применимо это слово, удобнее, мог войти в его царство, царство Господа. Поэтому да, первый момент мы отвергаем, нам не хочется, мы сопротивляемся. Нет, вот мы отрицаем. Кто-то после этого начинает унывать, потому что унывающий человек – это тот, который еще не принял. Уныние – это оборотная сторона гордыни. А кто-то говорит, так, Господи, ты меня посетил. Вот у меня был такой потрясающий эпизод, был один, сейчас уже покойный, пожилой московский клирик, очень известный духовник, у которого в день свадьбы его дочери или сына, я сейчас уже не помню, на обратном пути они венчались где-то в подмосковном храме, машина попала в аварию. и они были все переломаны, его молодые, покалечены, и было непонятно вообще, выживут они или нет, и если выживут, то как. И все, что он сказал, ну вот и нас Господь посетил, и пошел молиться. Тут мне рассказывал, когда вот уже скорая забрала, все были в больницах, он приехал домой, матушке сказал вот такие слова и пошел на молитву, встал. Нас Господь посетил, Господь приблизился, потому что Господь на кресте – это его любовь. Это, конечно, очень, очень страшно и тяжело об этом говорить, потому что есть очень много бед, скорбей, горестей, потерь, которые я не испытал сам лично. Вот поэтому, когда я это говорю, я понимаю, что это может звучать не по-настоящему, да, фальшиво. Были какие-то испытания, о них я чувствую, что я имею право говорить. Но я говорю от своей веры. Это слова от моей веры, от нашей веры. О том, что Господь посещает своих любимых людей страданиями. Вот мы сейчас в Петровом посту, когда закончится этот пост, мы будем праздновать память святых Петра и Павла. И когда Господь, давайте вспомним, прощает Петра при Геннесарецком озере, он говорит ему: другой тебя припаяшет и поведет куда не хочешь, на знамя, на кое смертью прославит Бога. А когда он велит Анании крестить Павла, который ослеп и уверовал, он говорит ему: пойди и расскажи ему, сколько он должен пострадать за меня. Представьте себе, да, Павел уверовал во Христа, и первое, что ему рассказывает человек, который его крестит и исцеляет, он рассказывает по воле Христа о том, сколько Павел должен пострадать. И Павел, вступая во все свои путешествия миссионерские, во все свои подвиги, он прекрасно это знает. И как он и говорит, да, восполняю страдания Христова моими страданиями. Нам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. Говорит, он прекрасно это знает. Он несет это с радостью. Вот это и есть то, чему мы призваны научиться. Но в меру Павла и Петра мы никогда не войдем. Но когда мы стоим на службе, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу, весь живот наш Христу Богу предадим, мы должны понимать, что мы говорим.
Отец Федор, вы знаете, может быть, сейчас очень неудобный и даже неуместный вопрос прозвучит. Внутри ситуации вот человек не понимает, ему сейчас нужно прыгнуть выше головы, Господь к этому призывает, или принять обстоятельства, которые есть в его жизни, которые крайне сложные, их очень трудно принять. Вот здесь как поступить? Тянуться ли к тем задачам, которые кажутся невозможными, нереальными, или принимать ту долю, которая кажется наиболее объективной и очевидной?
Вы знаете, Господь уважает нашу свободу, нашу волю. И если человек берется за какое-то дело, Господь вот видит, что человек хочет, Он соглашается с этим, понимаете, он принимает это. Ведь вот в Евангелии есть очень интересный такой момент, когда сказано о том, что фарисеи и книжники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Иоанна, не крестившись от него. Понимаете, человек может принять волю Божию, а может ее отвергнуть. Остается ли человек, который вот свой путь не осилил, вот как вы описываете, любимым Богом, остается. Если это не имеется в виду воля Божия об отвержении вообще Христа. Вот. И Господь это уважает. И Господь любит такого человека. И, наверное, все-таки не какие-то наши достижения определяют спасение человека. Знаете, я помню, мне запали просто в память похороны одного очень прославленного руководителя закрытого института советского, какого-то знаменитого конструктора, связанного с оборонкой, который был похоронен Новодевичем, там был салют, страшно пахло серой от этого салюта, несли подушечки с орденами в огромном количестве. Вот и родственники, которые просто, я видел, что они счастливы, понимаете, они выдохнули, ну, наконец-то. Потому что этот человек, там у него больше 200 патентов, изобретений, наград всяких безмерно, а он замучил, просто изнасиловал всех родственников, сломал их судьбы всем. И потом, когда я сидел на поминках и развязались языки, я все это понял с ужасом, понимаете? Ну и куда все эти награды? Если совершенно не было любви, была вот эта вот чудовищная гордыня, которая просто как катком проехалась по всем. Поэтому Господь ведь все оценивает по-другому. Он каждому что-то свое дает. Вы знаете, в житии преподобного Кирилла Белоезерского есть удивительный момент. Он был человеком очень образованным, с трудом попал в монастырь, потому что работал на своего дядю, как мы сейчас бы сказали, олигарха московского, купца влиятельнейшего. Вот, но он мечтал уйти в монастырь и там заниматься книгами. Имел к этому все дары и таланты, что тогда было большой редкостью. Вот, а его в Симоновом монастыре поставили в пекарню. И он от этого страдал и молился. И очень хотел уйти опять на книги. Но к нему туда, именно в пекарню, даже до игумена монастыря, приходил преподобный Сергий поговорить. И вот сбылась его мечта. Его перевели на книги. И вдруг он понимает, что благодать ушла. Что да, он имеет все компетенции, в отличие, может быть, от всех остальных монашествующих этой обители. Он готов к этому труду, который очень ценен и нужен. И он просится обратно в пекарню, понимаете? Потому что вот так бы мог сказать, вот я хотел, я мог, я не дотянулся, я не поставил всех на уши, чтобы не попасть туда, где я могу послужить, там, Богу, церкви. А вот если бы он не почувствовал этого, не вернулся бы в пекарню, если бы он не стал за главным идти вот за этим вкусом благодати, понимаете, как, знаете, как в душной комнате темной открыли форточку, ты вдруг чувствуешь свежий чистый воздух, и ты просто идешь туда на ощупь. Вот он бы не стал преподобным Кириллом Белоезерским. Поэтому трудно сказать, у Господа каждому своя задача. И то, что мы привыкли называть талантами, даже когда мы читаем притчу о талантах, мы очень часто ведь впускаем в себя именно такое понимание талантов. Игра на скрипке, там, администрирование, математика или что-то еще. Нет, конечно, не это для Господа талант. Это ремесло во времена Христа, земного служения его. Конечно, он имеет в виду другие таланты. Это тепло сердца, это умение выслушать, легкость, с которой ты помогаешь или не помогаешь. Вот какие-то такие вещи, они Богу нужны. А где ты их проявишь? Это его промысел. На какое количество людей он даст тебе распространить твои дары, чтобы ему послужить? Это от него уже зависит. Может, у тебя будет только один человек, которого ты сделал счастливым в жизни. Вот, а может, их будет тысяча. Этого мы не знаем. Но мне кажется, знаете, что очень важно? Мне кажется очень важным, чтобы мы тогда, когда мы живем просто и спокойно, и вроде бы все хорошо, да, вот перед тем, как что-то может прийти в нашу жизнь и обрушиться на нас, да, мы научились молитве. Мы научились молитве как разговору с Богом, что все-таки христианин – это человек молящийся, понимаете? Это человек, который с годами становится искусным в молитве, который любит молитвенный труд, который знает и понимает слова пророка Давида «Паче меду устомаем словеса Твои, Господи», который не вычитывает утреннее вечернее правило, потому что надо, а который стремится к этому, который в этом понимает. И тогда, когда придет час испытания – или час недоумения, как поступить по Христову, как правильно. Человек, навыкший к молитве, у которого молитва стала присутствием Божиим, стала диалогом, настоящая, бывшаяся, состоявшаяся молитва – это всегда разговор с Господом, вот, до которого надо дорасти. Вот человек просто в молитве услышит, как правильно и как надо поступить. Он просто встанет на молитву, вот как протоиерей, которого я описывал, у которого разбились молодые на машине. Просто пойдет и встанет на молитву. И поймет, как дальше жить.
Актуальное Евангелие.
Протоиерей Федор Паразин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, с нами на связи. Отец Федор, Евангелие, которое будет читаться в ближайшее воскресенье от Матфея, фрагмент из 6 главы, Господь говорит известные слова, их довольно часто цитируют, но всякий раз при прочтении так бывает, что ясности не добавляется, да? «Светильник для тела есть око», – говорит Христос. «Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Дальше Господь говорит: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» Господь заключает эти слова выводом: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Отец Федор, в контексте того, что с нами в жизни может приключиться примерно все, что угодно, к как относиться к этим словам Христа? Как не пытаться создать подушку безопасности для себя и своих близких с учетом того, что неизвестно, будем ли мы завтра, или, может быть, наша семья останется без нас? Как к этому относиться? Как здесь правильно расставить приоритеты и выстроить тот самый вектор, в котором главное – это достижение Царства Небесного, а остальное вроде бы приложится, но жизнь устроена так, что остальное мы не можем сбрасывать со счетов?
Вы знаете, в этой части шестой главы есть два слова Христа, которые являются ключом к пониманию. 25 стих. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Понимаете, для души не заботьтесь, что есть, что пить, во что одеться. То есть, когда наша душа увлечена этим, именно душа, когда мы забываем о ее вечности, о ее предстоянии Богу, вот в этом порог. Ищите прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Вот именно тогда, когда нарушена эта иерархия, когда мы говорим, как помните, в притче, душа, много богатства у тебя, покойся, ешь, пей, веселись. Это то, что нельзя говорить душе. Душа не должна становиться плотью, понимаете, по своим ожиданиям, по своей наполненности. Все остальное надо предать Богу, и тогда на самом деле, если для души своей ты будешь заботиться о Царстве Божьем, если ты будешь искать его прежде всего, то все остальное будет настолько, насколько нужно. И если будет тяжело, то будет переносимо, потому что будет обретаемо главное. Мне бы, знаете, вот хотелось бы остановиться на этих словах, с которых вы начали, а немножечко, может быть, даже утяжелить их, ну, вот эту загадочность. Христос однажды сказал: «Ничто входящее в человека извне не оскверняет его, но исходящее изнутри оскверняет, потому что исходит из сердца». А глаз – это орган, нацеленный на прием. Если язык, да, это вовне, руки-ноги мы действуем вовне, то глаз он только принимает. То есть, если вот так понимать слова Христа прямолинейно, то не может зрение осквернить человека, ведь это входящее не может его осквернить, а вот оказывается нет, понимаете, потому что глаз здесь – это образ нашего отношения к миру, к Богу, к своей судьбе, к другим людям, это то, какие, ну, если можно так сказать, фильтры стоят на нашем глазу. И здесь очень интересный смысл, который раскрывается в сравнении церковно-славянского и русского перевода. По-русски – если око твое чисто, то тело светло. По-славянски просто. То есть если в тебе есть простота, если в тебе нет вот этой болезненной сложности, если ты целен, тогда в восприятии мира, если ты на все смотришь чисто и просто, тогда все твое тело, то есть вся твоя личность, здесь, наверное, это так, то есть весь ты будешь светлым. А если око худо, а по-славянски лукаво. То есть если ты смотришь, как сатана, он лукавый, да, на все. Если у тебя взгляд искажен на Бога, ты смотришь с ропотом, с унынием, с отчаянием, ты без любви на него смотришь. На ближнего ты смотришь лукаво, это как? Это когда мы всех готовы осудить до того, как вообще мы о них подумаем, мы к ним подходим уже с осуждением. На судьбу свою смотрим, как там, несправедливость какую-то, то мы становимся темными. То есть если человек воспринимает все чисто, просто, с благодарностью Богу, то это светлый человек в любых обстоятельствах жизни. Господь с ним, поскольку Господь абсолютно чист и абсолютно прост, как святые отцы, они на этом настаивали, особенно каппадокийцы, много раз об этом говорили, что все, что сложно, все распадается, все умирает. Бог бессмертен, Бог есть жизнь, потому что он абсолютно прост. Кстати, очень интересно, что именно поэтому Христос и говорит нам быть похожими на детей, потому что дети просты в том смысле, что они несложны, они абсолютно искренни, они что думают, то и, значит, воплощают жизнь, да, там, когда еще говорить не умеют или когда говорят. У них нет никакого вот этого лукавства, второго дна, они ничего не скрывают. И Евангелие призывает вот этим чистым или простым внутренним естеством глядеть на все и понимать, что для души нельзя заботиться об одежде. Нельзя заботиться о еде. Вот. И прежде всего нужно искать Царство Божие. Тогда все остальное приложится. Не приложится, да, бывает. Приложится столько, сколько от Господа надо. Приложится столько, сколько нужно для спасения. Вот сколько нужно тебе для того, чтобы ты вошел в радость Господа твоего. Как услышал эти слова, войди в радость Господа твоего, да, в конце своей жизни от Христа. О чем еще нам переживать, к чему нам еще стремиться, как не к этому.
Иногда это бывает, знаете, как сейчас принято говорить, на поддержание штанов. Ну, то есть дается что-то, но буквально на грани для того, чтобы было чем накормить себя, близких, детей.
Как отец восьмерых детей из такой большой семьи, прекрасно знаю, каково это. Вижу и по прихожанам вижу, и то, что людям стало тяжелее жить, вижу, переживаю, молюсь об этом. И нет, наверное, никакого греха в том, что ты будешь молиться о том, что Господь дал тебе другой заработок, другую работу, помог тебе с решением твоих проблем всех, дал там деньги, чтобы платить лечение, лекарства для детей. В этом греха никакого нет. Но если ты сначала встаешь на молитву и говоришь «Отче наш», то ты называешь Бога Отцом, напоминаешь себе о своем Отечестве, и ты весь погружен в это. А потом хлеб наш насущный – это когда-то там потом совсем. Понимаете? А да приди царствие твое, да пусть будет воля твоя, как среди ангелов, так и на земле, и прежде всего во мне, потому что я тоже земля. Потому что Адам так и переводится, как земля, и каждый из нас в каком-то смысле Адам. А о хлебе ты просишь потом. Тогда и будет, что дать детям, понимаете? И будет, чем наполнить их жизнь, и как сделать их жизнь радостной.
Отец Федор, спасибо вам за комментарий, но вы знаете, давайте о хлебе тоже. Мы с вами неделю назад в радиожурнале говорили, есть очень сложный вызов, с которым ваша община сейчас как раз столкнулась, ваш храм святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Вам требуется капитальный ремонт, и есть шанс попасть в государственную программу, которая, поскольку храм ваш – это памятник архитектуры федерального значения, архитектор Казаков – это исторический памятник, есть шансы попасть в государственную программу, но чтобы это случилось, необходимо предоставить полную документацию с проектом реставрации и все остальное. Это делается за счет общины. Община ваша как раз те люди, которые в режиме выживания многодетные. И для того, чтобы все эти документы собрать и правильным образом оформить, предоставить с 3D-моделью и все остальное, как сейчас это требуется для подачи заявки на реставрацию, нужно 336 тысяч рублей. Я хочу сейчас огромное спасибо сказать всем нашим слушателям, которые откликнулись неделю назад, потому что первые 50 тысяч нам удалось собрать. На всякий случай, вот просто еще раз прошу вас объяснить, о чем идет речь, что это за сбор.
Ну да, действительно, храм федерального значения, один из лучших шедевров нашего прославленного зодчего Матфея Казакова, храм Косьмы и Дамиана на Моросейке, нуждается в очень крупной реставрации. Вот, кстати, к нашему разговору, знаете, когда 30 лет назад мы его получали, конечно, я представить себе не мог, что за 30 лет мы не сделаем крышу, там, отмостку, еще какие-то вещи. Но вот, да, Господь смиряет каждого человека, каждому по-своему. Храм в центре Москвы, вот такой памятник, и вот нет средств, и все, и год за годом. Потому что священник должен искать главного, понимаете, он должен молиться, строить общину и заниматься пасторской деятельностью. А все остальное предать Богу и принять, даже если это происходит не так, как ты хотел бы. Вот в этом вопросе я через это прошел и прохожу. Но для того, чтобы войти в программы финансирования городские, мы должны предоставить полный пакет проектно-сметной документации. Вот то, что мы делали много лет и подавали, все уже безнадежно устарело. Начинается все с точных обмеров. Сейчас нужны точные обмеры, которые параллельно подаются в виде цифровой модели. Если приход предоставляет полную информацию, тогда войти в эти программы значительно легче. К сожалению, такого спонсора, который может все это покрыть, нету. Есть сейчас такая наша молитва и наше упование, просьба к Богу. Мы всем приходом молимся о том, чтобы нам войти в эти государственные программы. Но для этого нужно подготовить со своей стороны те документы, которые мы можем приготовить. Поэтому я прошу всех, кто может, откликнуться и помочь нам с этим. А наши святые Косьма и Дамиан, святые врачи, они там знают, кто им помогает, и они молятся за благодетелей своего храма.
На сайте фонда «Мои друзья» my-defis-friends.ru сейчас открыт сбор в поддержку храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана. Дай Бог, чтобы все получилось. Отец Федор, спасибо вам за ваш комментарий и ваше такое глубокое участие в жизни. Я думаю, что не только ваших прихожан, но и вообще всех слушателей Радио Вера. И я очень надеюсь, что удастся вовремя средства собрать для того, чтобы ваш храм засиял во всей своей красоте.
Спасибо большое. Храни вас всех Господь.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был с нами на связи. Помочь храму Косьмы и Дамиана на Моросейке можно на сайте фонда «Мои друзья» my-friends.ru. Там прямо на главной странице опубликован сбор на храм. К началу осени нужно подготовить проект, о котором отец Федор говорил, чтобы успеть попасть в бюджетную программу реставрации. Времени, конечно, мало, но очень надеюсь, что мы осилим этот сбор. Спасибо всем, кто уже отца Федора и его храм поддержал. И спасибо всем, кто поддержит. my-friends.ru – сайт фонда «Мои друзья». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Новый путь лечения сложных заболеваний, как генетические анализы помогают ставить верные диагнозы малышам на самом раннем сроке развития болезни. День рождения Анны Ахматовой. Как тяжелейшие испытания трансформировали ее жизнь. Новый выпуск подкаста «Что будем делать?» от журнала «Фома». О том, как быть, если близкие проявляют себя не так, как нам хочется. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Мы часто говорим о ситуациях, когда, например, ребенок тяжело болен и нужно срочно проводить сложную операцию или достать дорогое лекарство. Однако нередки случаи, когда тяжелых последствий для малыша можно избежать, если вовремя на самом раннем этапе поставить диагноз. Фонд «Жизнь как чудо» специализируется на помощи деткам с больной печенью. Вчера как раз фонд проводил в Уфе конференцию для врачей и сотрудников благотворительных организаций по ранней диагностике редких заболеваний печени у детей, чтобы как можно скорее и мягкими методами начать лечение. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Елена Сипягина. Лена, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла, и дорогие любимые слушатели «Радио Вера». Совершенно верно. 22 числа в Уфе у нас проходило мероприятие, конференция, посвященная редким орфанным заболеваниям. На этой конференции присутствовали трое наших сотрудников, и мы вели беседу об очень важной проблеме диагностики сложных заболеваний. Такие конференции очень важны для врачей, очень важны для наших подопечных, потому что, занимаясь и встречаясь с ведущими специалистами из Москвы, с ведущими специалистами региона, и родители, и молодые, юные врачи, врачи-педиатры получают те уникальные знания, которые позволяют им вовремя заметить тяжелое заболевание и наладить правильное лечение. Главная цель таких конференций – это в первую очередь совершенствование оказания медицинской помощи, а во вторую очередь – это повышение знаний и профессионального уровня медицинских специалистов. Наши лучшие врачи рассказывает о том, как выявить это заболевание, какие генетические исследования нужно провести и, конечно же, как впоследствии за таким ребенком ухаживать и оказывать ему медицинскую помощь. Потому что на сегодня мы знаем, что около 400 генов могут мутировать и приводить к тяжелым, редким заболеваниям. И вот выявить, диагностировать такую болезнь очень важно на самой ранней стадии. Тогда у врачей появляется возможность подобрать правильную терапию и избежать сложной операции по трансплантации печени. Как вы понимаете, такое решение всегда является судьбоносным, потому что либо родители вынуждены искать доноров, становиться донорами органа, вынуждены готовиться к тяжелейшей операции. Не всегда есть донор у ребенка. Или может быть подобрана специальная медицинская терапия, и малышу можно будет оказать помощь правильно сбалансированным питанием, правильно назначенными препаратами, и его развитие будет корректным, и можно будет избежать тяжелых операций и специального лечения в последующем, которое проводят все наши подопечные, которые перенесли операцию по трансплантации печени.
У фонда «Жизнь как чудо» есть специальная программа диагностики по генетическим анализам. Расскажите, пожалуйста, о ней, насколько она эффективна и как помогает?
Диагностика – это решение очень многих проблем, потому что благодаря исследованию родители и врачи получают возможность заглянуть не только в причины заболеваний, не только поставить правильный диагноз, но и посмотреть, как ведет себя весь организм малыша. Не всегда для таких обследований нужно приезжать в Москву. И наша программа генетических обследований позволяет родителям сдавать анализы в регионе, и наш фонд оплачивает доставку реактивов, анализов и организацию проведения этого исследования в Москве без участия ребенка и семьи. То есть маме с малышом, тяжелобольным малышом, не нужно приезжать в Москву, оплачивать дорогостоящий анализ, возвращаться назад в регион и затрачивать большие средства и на проезд, и на проживание. Наш проект позволяет работать с доставкой самих реактивов, самих биоматериалов, а лечение уже на месте оказывают специалисты согласно тем результатам, которые получились в результате обследования. Цель таких медицинских обследований – повысить доступность и качество комплексной медицинской помощи для детишек с тяжелыми, редкими, орфанными заболеваниями. И мы не раз уже, Алла, с вами обсуждали сборы, например, на таких пациентов, как дети с тяжелым заболеванием тирозимения, когда им долго выставляется диагноз и очень сложно подобрать специальную терапию и лечение. Очень часто специалисты, не имея специальных знаний в регионах, ставят неверные диагнозы и начинают лечить совсем от других заболеваний, что приводит к необратимым последствиям. Наша программа генетических обследований всегда идет рука об руку с нашим проектом «Школа по заболеваниям печени». И наш портал пропечень.ру всегда является большим подспорьем в этой работе. На портале мы публикуем все новости, научные материалы, полезную информацию как для специалистов, так и для всех заинтересованных лиц – мам, пап, родственников наших подопечных.
Леночка, а как можно было бы поддержать ваших подопечных? Вот через эти программы, чтобы не доводить до тяжелой формы заболевания у малыша, чтобы потом все это выливалось в миллионные сборы. А вот когда можно помочь прямо с первых дней, взять ситуацию под контроль? Насколько понимаю, программа «Генетические анализы» как раз направлена на то, чтобы выявлять у малышей заболевания на самом раннем этапе и оказывать помощь прямо по месту жительства, то есть в родном регионе, чтобы ребенка не таскать в поездах, самолетах, там, в Москву или Петербург.
В настоящее время мы стараемся именно оказывать помощь через проекты. Это избавляет родителей от сбора большого пакета документов, потому что фонд оплачивает сразу групповое обследование на 10-20 детей в месяц. И родители сдают минимум справок для того, чтобы претендовать на помощь благотворительного фонда. Также медицинскому центру удобно, он всегда знает резерв на количество обследований, которые они могут провести за счет средств благотворителей.
А стоимость генетического обследования какова?
Стоимость генетического обследования очень высокая – 42 тысячи рублей. И, конечно же, не каждая семья может это себе позволить, тем более, если будет необходимо еще оплачивать проезд и проживание. Иногда сумма такого обследования достигает 100-150 тысяч рублей. И благодаря организации системной работы мы можем оказать такую помощь и поддержку большему количеству наших подопечных.
Понятно. Как поддержать и эту программу, и ваших малышей?
Поддержать наш проект всегда можно на сайте фонда «Жизнь как чудо» в разделе «Нужна помощь», «Генетические обследования» или через смс-пожертвование на номер 3434 со словом «малыш» через пробел и любой доступной для вас суммы, например, 300-350 рублей. Именно собранные средства заблаговременно позволяют нам оказать помощь с экстренными обследованиями детей. Когда малыш только появился, врачи уже заметили сложности его развития, тяжелые последствия, может быть, пожелтение кожи, температуру, другие отклонения от нормы, и получить возможность такого пациента обследовать.
Леночка, а вот как родители или специалисты могут понять, обследуя малыша, что уже пора бить тревогу? Может быть, вот есть какие-то симптомы, на которые можно обратить внимание? Симптомы именно с печенью связаны. Там температура поднялась. Это ведь может быть тревожный симптом, а может быть, и вполне какая-то рядовая инфекция. Есть какие-то маркеры?
Если говорить о том, что является тревогой для родителей, специалистов и, конечно же, прямым указанием на то, что ребенку требуется обследование, генетическое обследование, это речь идет и о пожелтении кожи, и о увеличении зрительном животика, и, конечно же, рвотные реакции, температуры, другие отклонения в нормальном развитии малыша, низкая экстремальная, например, масса тела или, наоборот, очень большая. Все вот эти показатели могут быть очень тревожными симптомами, и врачи и родители в такие моменты заинтересованы в скорейшем и тщательнейшем обследовании ребенка. И, конечно, генетические анализы дают возможность максимально быстро, правильно поставить диагноз и правильно подобрать последующую терапию.
Ясно. Сайт про печень. Всем нам в помощь в этом смысле. Вся подробная информация о заболеваниях печени, о том, когда и в связи с чем бить тревогу. Самое главное в таких ситуациях, конечно же, это информированность. Лен, спасибо вам и фонду «Жизнь как чудо» за работу. И, конечно, спасибо вам за комментарий.
Большое спасибо всем слушателям «Радио Вера» за регулярную поддержку нашего благотворительного фонда «Жизнь как чудо», за те смски, которые вы направляете на поддержку нашей работы. И благодаря вам мы можем не просто помогать в адресных историях, но и помогать в течение года большому количеству детей сохранить свое здоровье, вовремя поставить диагноз и даже спасти жизнь, в первую очередь, драгоценную жизнь, благодаря своевременно проведенным обследованиям.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «какчудо.ру». Пишется в одно слово «какчудо.ру». Там можно поддержать программу ранней диагностики сложных заболеваний печени, которая помогает избежать серьезных осложнений и не подвергать риску жизни ребенка. На сайте фонда «Жизнь как чудо» «какчудо.ру» указано несколько способов, как можно малышей поддержать. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3434 и в содержании сообщения пишем слово «малыш» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Сегодня, 23 июня, день рождения Анны Ахматовой. Не просто гениального поэта, но и человека с такой судьбой, что хватило бы, наверное, на 10 жизней. Муж в могиле, сын в тюрьме – это о расстрелянном большевиками Николае Гумилеве и осужденном НКВД на лагеря Льве Гумилеве, их сыне. Ахматова и другого своего мужа похоронила. Ну, вернее, как, похоронить-то как раз она его не смогла. Она была замужем за искусствоведом Николаем Пуниным. Его арестовывали дважды. Он умер в лагере в поселке Абись, в том же самом лагере, где умер философ Лев Корсаин. Сама Ахматова прошла через травлю советской прессы, запрет на публикации, забвение. Она знала и голод, и не только в блокадном Ленинграде, но и просто, когда не на что было жить. И пережила она и похоронила практически всех, с кем еще в Серебряном веке громко вступала в литературу. Удивительно при этом, литературным итогом ее жизни стала поэма «Без героя». Величайшая поэма о покаянии. Ахматова начинает ее в 1940 году и обращается в памяти к событиям года 1913-го. И 40-й, и 13-й – это годы предвоенные. В 40-м Ахматова как будто предчувствует катастрофу, которая скоро разразится, и анализирует, что же было в другом предвоенном времени, накануне Первой мировой, чем схожи эти периоды. И она вспоминает. Вот как ни странно, она вспоминает о равнодушии. Тогда, в 1913 году, из-за несчастной любви покончил с собой юный поэт Всеволод Князев. Казалось бы, это личная драма и факт одной биографии, но разворачивалась эта драма на глазах у многих людей его круга, и Ахматова спустя годы плачет о нем, потому что ведь никто его тогда не поддержал и тогда никто его не оплакал. Люди были заняты собой. Мера равнодушия стала выше меры любви. И вот в страшной логике Ахматовой именно это в метафизическом смысле и стало причиной катастрофы вселенского масштаба. Мера равнодушия и беззакония в мире стала выше меры сострадания и любви. И в логике Ахматовой и в 13-м году, и в 40-м. Третья часть поэмы «Без героя» она о блокадном Ленинграде, о городе, в котором как раз жертвенность и любовь победили. Очень страшно озвучивать такие вещи, но Ахматова точно имела на это право. Беда – это не только расплата, это еще и возможность для человека выправить самого себя. Эпиграф к поэме «Без героя» – латинский девиз из герба Шереметьевых «Бог сохраняет все». Все это не только о человеческих ошибках, это ведь еще и о покаянии, милосердии и любви, которые многое могут исцелить. Дальше от нас самих зависит, случится это или нет, дадим ли мы Богу возможность в нашей жизни проявиться. Года три назад у нас в эфире был прекрасный разговор об Ахматовой с Павлом Крючковым, заместителем главного редактора журнала «Новый мир», ведущим научным сотрудником Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля. Полностью весь разговор можно найти на сайте «Радио Вера», а у нас в журнале фрагмент этой беседы.
Ахматова недоумевала, когда люди относились к поэме «Без героя» как к некому кроссворду, который бесконечно нужно расшифровывать. А она полагала, что эта вещь очень прозрачная и ясная, и я понимаю, что она чувствовала, когда без конца это утверждала. Но хотя, с другой стороны, есть тайнопись, конечно, в этой вещи. Да, это подведение итогов, и на самом деле это глубоко, вот тут я воспользуюсь этим словом, это глубоко законспирированная такая, зашифрованная, но зашифрованная именно в литературном отношении, исповедь дочери века сего. Дочери века сего. Потому что она, вот помните, сказала где-то, да, мы ни единого удара не отклонили от себя. Разные были удары. Серебряный век оказался... Тоже вот вы говорите о дихотомии. В одно и то же время он оказался таким временным отрезком, на котором русская литература подарила читателю сразу, в одной точке. Их всех могла бы родить вообще теоретически одна мама. Да? Феноменальных поэтов, невероятного дарования. И вместе с тем эта эпоха принесла такой клубок искушений, такое погружение в темное, в приближение к князю века сего, да, к тьме, что устоять смогли только люди совершенно с особым таким замесом внутренним. И вот тут, мне кажется, важно сказать, что Ахматова с юности была религиозна. Вот слова критика Эхенбаума, который не хотел этого, а монахини и блудницы, которые потом бессовестно перевернули и использовали референты Андрея Жданова, секретаря парторганизации Ленинградской, когда готовили постановление, они, если убрать с них вот все, что на них налипло из-за постановления, из-за такой литературной запальчивости самого Бориса Эхенбаума, они на самом деле содержат в себе вот этот очень простой расклад. Потому что человек, пишущий стихи, живущий внутри лирического слова, он постоянно раздираем страстями. Ведь не зря, вот слышали мы с вами, Корней Иванович говорил, что она мечтала о простой и чистой любви. Но это именно всегда остается мечтой. Потому что человек приходит к человеку со всем тем грузом всяких смятений, безобразий, горечей, гордости, который никуда от него не девается, который только налипает, как ракушки на днище корабля. И тут в костер вспыхивает костер чувств. И представляете, как это все корежится и горит в этом пламени. Поэтому с Ахматовой произошла очень важная история. Она довольно рано осознала свой дар и свою ответственность перед читателем, оставаясь при этом обычным земным человеком, грешным, но, повторюсь, все-таки человеком верующим, человеком религиозным. Ей не нужно было ничего по этому поводу выдумывать. Люди к ней близкие, но неверующие, думали, что ее религиозные стихи – это такие, знаете, иллюстрации к страницам Священного Писания. Ничего подобного. Она воспринимала все происходящее в Библии как то, что происходит и с ней лично. Она видела Лотову жену. Она была где-то там, вдалеке. Вдалеке где-то там стояла и видела спины жен мироносец, понимаете? Она это абсолютно переживала. И Господь, проведя ее, так мне кажется, по моему неразумию, проведя ее через все эти страшные испытания ее судьбы, подарил ей вот в ее последние самые дни. Вы знаете, она когда умирала, ну, она еще не знала, что ее не станет вот в этой санатории подмосковной. Ведь последнее, что ее волновало, это то, что нашлись кумранские рукописи. Она попросила принести ей Новый Завет, она хотела сравнить. Но это удивительно, умереть с этим, да? Вот прийти в слово, в литературу с размышлениями о том, что все мы бражники, здесь все блудницы, да? А уйти из литературы с мыслями о кумранских рукописях и о Новом Завете. Согласитесь?
Это был фрагмент программы «Светлый вечер» об Анне Ахматовой. Разговор с нашим дорогим коллегой Павлом Крючковым. Зайдите на сайт «Радио Вера» и переслушайте этот разговор целиком. Там, кстати, есть и голос Ахматовой, и Чуковского, и других ее современников. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска YouTube-подкаста журнала «Фома. Что будем делать?», который, напомню, выходит теперь на отдельном канале. Канал так и называется «Что будем делать?». Подпишитесь на него обязательно. В этом подкасте мы с Александром Ананьевым задаем вопросы о семейной жизни и отношениях между мужчиной и женщиной из писем наших зрителей, а протоиерей Александр Гаврилов и эксперты-психологи дают на них ответы и делятся своим опытом. Новый выпуск подкаста «Что будем делать?» – это разбор ситуации нарцисса. Что делать, если муж нарцисс, или жена, или будущий муж, например, ну и так далее. И как обычно, в ходе разговора выясняется, что тема гораздо шире и касается практически каждого из нас. Вот что делать, если муж, например, приносит мало денег, или жена не следит за порядком в доме, или дети плохо учатся? Можно ли что-то с ними сделать? Нам часто приходят подобные вопросы. Смотрите, что отвечает протоиерей Александр Гаврилов.
Я задаю себе как зритель вопрос, что у меня не так? Допустим, у меня не так то, что меня не устраивает жена. В чем она меня не устраивает? Она не устраивает тем, что, допустим, там, не знаю, не готовит мне там еду. Чем не устраивает еще? Я не знаю, там, не гладит мои рубашки. Ну, допустим, да? Тогда мы это переворачиваем. Попробуй описать эту проблему, что ты делаешь не так в этой ситуации, что жена не гладит твою рубашку.
А что может мужчина делать не так?
Не наказывает.
Ну, если только.
Он, да нет, как правило, жена не гладит рубашку, потому что она не боится его потерять. То есть я, когда анализирую свою проблему, вечно анализирую их проблему. И любой, кто приходит в храм, на исповедь или на консультацию, он рассказывает проблему не свою, а этих людей. Муж не гладит, муж там не приносит денег, жена не гладит, ребенок не учится. А ты что делаешь, что в этой семье происходит такая больнуха? Ты вот что делаешь не так?
Да я для него все.
Вот. Вот. То есть задача самая первая – переписать свою историю с точки зрения, что я делаю не так. Это очень сложно. Вот тогда начинается выздоровление. Я могу изменить только себя. Я мужа изменить не могу, и жену изменить не могу, и детей не могу изменить, только выдрессировать. Но я могу изменить себя. Что мне надо делать, чтобы мой муж больше приносил денег? Что мне нужно делать, чтобы мои дети лучше учились?
Что?
Что? Про что?
Что? Что делать-то? Что?
Да что угодно. Там.
Да это целый, мы же уже целую передачу можем снять. Ну, допустим, что я могу делать, чтобы муж приносил больше денег? Ну, быть обалденной женой, которую он ценит, лелеет, обихаживает, показывать в нем мужчину, гордиться этим мужчиной, быть уважающей этого мужчину. То есть он понимает, что у него в руках сокровища.
Рубашки гладить.
А сокровища помещают в ларец, а не в газетку. То есть первое самое – это что я делаю не так в этой ситуации.
Это был фрагмент нового выпуска подкаста журнала «ФОМА. Что будем делать?». Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube на канале, который так и называется «Что будем делать?». Это новый канал журнала «ФОМА». Заходите, подписывайтесь, смотрите наши подкасты и делитесь ими со своими близкими и друзьями. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала обычно мы ставим музыку, но поскольку сегодня день рождения Ахматовой, предлагаю нарушить эту традицию. Есть ведь звуковые автографы Ахматовой, записи, где она читает свои стихи. Как раз в «Светлом вечере» с Павлом Крючковым они звучали у нас в эфире. Павел их нам любезно предоставил из Музея истории российской литературы. Чудо нашего времени. Голос Анны Ахматовой на радио «Вера». Стихи цветов и неживых вещей, или, как их еще называют, те самые про карасиху.
Цветов и неживых вещей приятен запах в этом доме. У грядок груды овощей лежат пестры на черноземе. Еще струится холодок, но с парников снята рогожа. Там есть прудок, такой прудок, где тина на парчу похожа. А мальчик мне сказал, боясь, совсем взволнованно и тихо, что там живет большой карась и с ним большая карасиха.
Светлый вечер. На радио «Вера».